Николай Семенович Лесков. «Очарованный странник». Повести и рассказы. Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кареле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. После посещения Карелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатией населения и ужасную скукою гнетущей скупой природы. «Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений». Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять. А потом, как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить. Какая же на это последовала резолюция? Ну, не знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался. Самовольно повесился. И прекрасно сделал. — откликнулся философ. — Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно, купец, и притом человек солидный и религиозный. — А что же? По крайней мере, умер и концы в воду. — Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может. Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собой смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания. Но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливало его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно. Потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки. Камелавка — черная шапочка, которую носят монахи под клобуком. А в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, По виду можно было дать с небольшим лет за 50, но он был в полном смысле слова «богатырь», и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Алексея Константиновича Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на чубаром да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой, пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека, много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. «Это все ничего не значит», — начал он лениво и мягко, выпуская слово за словом из-под густых вверх по-гусарски закрученных седых усов. «Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться, это тоже пустяки. Потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить». Его спросили, кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. «А вот кто-с», — отвечал богатырь-черноризец, — «есть в московской епархии в одном селе попик, пригорчающий пьяница, которого чуть было не растригли, так он ими орудует». «Как же вам это известно?» «А помилуйтесь». Это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета. Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал. «Да-с, оно по первому взгляду так-с сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили». Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался. И начал следующее. Повествуют так, что пишут, будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик — ужасная пьяница, пьет вино и в приходе не годится, и оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает, до чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить. Это одно, говорит, мне только и осталось. Тогда, по крайней мере, владыка жалится над моей несчастную семьёю и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал. Вот и хорошо. Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал, хорошо же. Умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина, я не без души, куда потом моя душа пойдет? И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо, заснули они, или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они окликнули, кто там, потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел. Ан вместо служки смотрят, входит старец, добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыка и говорят, ты ли это пресвятой отче Сергия? А угодник отвечает, я раб Божий Филарет. Владыка спрашивают, что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства? А святой Сергий отвечает, милости хочу, кому же повелишь явить ее? А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился. А владыка проснулись и думают, к чему это причесть? Простой это сон или мечтание, или духоводительное видение? И стали они размышлять. И как муж ума во всем свете именитого находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением? Ну-с, хорошо, рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, так снова видение. И такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить, грохот, такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа им нет, сколько рыцарей. Несутся все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы вороные, а впереди их горделивый стратопедарх, начальник военного лагеря, в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд, а он и горделивец командует. «Терзайте, — говорит их, — теперь нет их молитвенника!» И проскакал мимо. А за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыки грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут. «Отпусти его! Он один за нас молится!» Владыка, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп по бедности духовный весь перед свидетелем растерялся и говорит, «Я, владыка, как положено совершаю». И на силу его высокопреосвященства добились, что он повинился. «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой Проскомидии за беспокаяние скончавшихся и руки нося наложивших молюсь». Но тут владыка и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись». И опять его на место отправили. Так вот он и эдкий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего признания не отступит, и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить.
Почему же должен?
А потому что толцитеся, ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.
А скажите, пожалуйста,
Кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится? А не знаю, право, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А, впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют. Вы иеромонах или иеродиакон? Нет, я еще просто в ресофоре. Ресофор — ношение в монастыре монашеской одежды без пострижения. Все ж ведь уже это значит, вы инок? Да-с. Вообще это так почитают. Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из ресофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить. Богатырь-чернорезец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал. Да, можно, и говорят, бывали такие случаи. Но только я уже стар. 53-й год живу, да и мне военная служба не в диковину. Разве вы служили в военной службе? Служил-с. Что ж ты, из ундеров, что ли? Снова спросил его купец. Нет, не из ундеров. Так кто же, солдат или вахтер, или помазок чей вазок? Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства. Значит, кантонист, сердясь, добивался купец. Кантонисты, сыновья солдат в крепостной России, прикрепленные со дня рождения к военному ведомству. Опять же нет. Так прах же тебя разберет, кто же ты такой. Я конесерс, конесер, или как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования. Ремонтер — офицер, закупающий коней для армии. Вот как? Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукою может грудь проломить. А со мной этого ни одна не могла. Как же вы таких усмиряли? Я очень просто. Потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу сейчас бывало, не дам лошади опомниться, левую рукой ее со всей силы за ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке — да зубами страшно на нее заскреплю, так у нее, у иной даже инда, мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет. Ну, а потом?